Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Наследование Царства Божьего.
Откроем первое послание к Коринфянам, 6 главу. Сегодня будем рассматривать стих 9, 10 и 11. Члены Коринфской церкви, надеюсь, вы помните, испытывали немало проблем. Согласно 5 главе, они терпели блудника в своих рядах. Согласно первым стихам 6 главы, они судились друг с другом перед неверующими, они обижали братьев и лишали их имущества. Ну, видимо, они считали, что такое поведение вполне допустимо для верующих, да и вообще смотрели на грех сквозь пальцы. Почему это происходило? Происходило это потому, что они следовали мирскому взгляду, распространенному среди греков. Некоторые представители коринфской общины верили, что, например, блуд или любой другой грех, совершаемый при участии тела, этот грех не затрагивает душу человека. Душа человека пребывает со Христом, ожидает небесного наследия в Царстве Божьем, а его бренное тело отдается страстям и ожидает своего уничтожения, разложения после смерти. Греки отрицали реальность физического воскресения мертвых. Нетрудно представить, насколько такое учение было опасным для христиан. Поэтому апостол Павел решает внести ясность в этот вопрос. Он желает объяснить, что жизнь в грехе несовместима с христианством. Нельзя жить в грехе и считать себя наследником Царства Божьего. Давайте об этом прочитаем. 1 Коринфянам 6, 9, 11. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют, и такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Встречали ли вы людей, которые называют себя верующими, называют себя христианами, но при этом совершенно спокойно живут в грехе, совершенно спокойно живут в непослушании Богу? Может быть, вы или кто-то из ваших близких находится в таком состоянии. К сожалению, в наши дни это совсем-совсем не редкость. Уже в евангельских общинах появляются люди, которые с легкостью разводятся, причем без всякого библейского основания. Появляются люди, которые лишают ближних имущества, которые совершают уголовные преступления, живут в зависимости от алкоголя, наркотиков, порнографии, прелюбодеяния или постоянной лжи и ненависти. И при этом, если кто-либо усомнится в подлинности их веры, если кто-либо скажет, что у них нет признаков истинного обращения, это оскорбит таковых до глубины души. И они будут готовы буквально устроить скандал, конфликтовать со всяким, кто не уверен в том, что они наследники Царства Божьего. Люди находятся в видимой церкви, они посещают церковные собрания, они молятся, они поют гимны, они слушают проповеди, они посещают конференции, они держат Библии в руках, они цитируют Библии, некоторые проповедуют, служат. Но все это они каким-то удивительным образом сочетают с упорством в грехе. Ну, одни тайно сочетают, а другие явно. Их убежденность в подлинности своего христианства превращается в фанатизм, совершенно нетерпимый к любым оценкам их недостойного поведения. Ну, а тех, кто их обличает, они называют законниками, они называют буквоедами, они называют зацикленными на Библии, они называют не имеющими любви или жестокими, или нарушающими слова Христа, которые они любят цитировать не в попад, неверно истолковывая: «Не судите, да не судимы будете». Что происходит с современной церковью? Коринфские проблемы повторяются и усиливаются. Понимание вопроса, кто на самом деле христианин, это проблема. Кто наследует Божье Царство, а кто не наследует? Кто спасен, а кто не спасен? Понимание этих вопросов исчезает из повестки дня многих христианских общин или становится запретной темой. Чтобы никто из нас не заблуждался на этот счет, а ведь это главный вопрос, ключевой вопрос, наследуем ли Божье Царство или нет. Потому что если нет, то все остальное не имеет вообще никакого смысла. Ни наши жертвы, ни проповеди, ни служения, ни общения, ни молитвы, ни изучение Писания. Все остальное не имеет никакого смысла, если мы не наследуем Царство Божье. Чтобы мы не заблуждались, чтобы мы не вводили в заблуждение наших близких. Давайте разберемся с этим вопросом, обратившись к Слову Божьему. Прежде всего, рассмотрим стих 9-10. Эти стихи открывают обман относительно наследования Царства Божьего. Обман относительно наследования Царства Божия. Стих 9-10. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Павел задает вопрос. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? И греческий текст подчеркивает, что речь идет о вопросе, на который ожидается только утвердительный ответ. Они знали. Павел, когда служил в Коринфе, он очень ясно и понятно объяснял, что жизнь в грехе, в непослушании, в нечестии, упорство в непослушании Богу, все это несовместимо с истинным христианством. Неправедные Царство Божие не наследуют. Неправедные – это кто? Это неверующие, это те, кто не имеют вмененной праведности Христа, это необращенные, не спасенные. Царство Божие – это сфера спасения, в которой Господь управляет всеми обращенными. Сейчас это царство духовное, невидимое миру. В тысячелетнем правлении Христа над землей и на небесах это царство станет еще и видимым. Так вот, все истинно верующие сейчас пребывают в Царстве Божьем, Царство Божие – в наших сердцах, в нашей жизни, насколько мы послушны, и в будущем станут еще и наследниками видимого царства в тысячелетнем правлении Христа и на небесах. А вот неправедные не станут. Те, кто живут в непослушании, в упорстве грехе, Царство Божие не наследуют. Коринфяне знали об этом. И их проблема состояла не в недостатке информации. Их проблема была связана вот с чем. Они находились в обмане, точнее, в самообмане. Они не доверяли учению Павла, а учению мира доверяли. И Павел говорит им: не обманывайтесь. Прекратите жить во лжи. Прекратите жить под влиянием ложного мирского учения, согласно которому все, что человек делает своим телом, не оказывает влияния на его душу. Это обман, это заблуждение. И наша физическая и духовная составляющая – это один человек. Это не две разные личности, это один человек. И поэтому все, что мы совершаем руками, ногами, это все то, что мы совершаем лично. И это все то, за что мы ответственны перед Богом. Мы должны твердо знать учение о том, что человек, который живет в нечестии, спасен и наследует все благословения вечной жизни со Христом, вот такое учение – это обман. Знают ли люди, которые называют себя христианами и живут в непослушании Бога, о том, что они обмануты? Некоторые знают, многие не знают. Это не важно, насколько они искренни в этом обмане. Самое главное нам понимать, что истинное христианство несовместимо с упорством в непослушании Богу. На протяжении столетий церковной истории неоднократно появлялись различные попытки освободить христиан от соблюдения моральной стороны закона Божьего. Еще в первом веке были лжеучителя, которые обращали благодать Бога нашего в повод к распутству. Послание Иуды, стих 4. Они говорили, если спасение от дел не зависит и даром Божьим является, значит, можно спокойно жить в грехе. Бог ведь милостивый? Да. Бог любящий? Да. Бог прощающий? Да. Поэтому чем больше я грешу, тем больше Господь меня милует, прощает и являет мне свою любовь. Вот логика этих обманщиков. Она очень простая. Вы можете быть христианином и жить спокойно в грехе. Далее среди антиномистов, далее в истории церкви, среди антиномистов, отрицающих моральные предписания Ветхозаветного закона, возникали различные точки зрения. Одни говорили, если христиане все равно согрешают, не стоит противиться греху. Но если мы все равно согрешаем, ну что с ним бороться? Ну давайте уже поддадимся и уберем это напряжение из своей жизни. Другие учили, что если все, в том числе и согрешение человека, предопределено Богом, значит противиться греху – это противиться Божьему предопределению. Какой интересный вывод. И поэтому они утверждали, что вы можете грешить, чтобы не противиться Богу. Вам приходит искушение, вы хотите согрешить, согрешайте, потому что всем правит Бог, и не нужно бороться с Богом. В первые века церковной истории большое влияние имели гностики, заявляющие, что закон дан не истинным Богом, а демиургом, поэтому его соблюдать вообще не стоит. Во II-III веке от Рождества Христова на севере Африки получило развитие движение адамитов, которое считается одним из крайних проявлений антиномизма. И адамиты, они как бы стремились вернуться в невинное состояние, состояние до грехопадения, в котором были Адам и Ева. И поэтому они совершали богослужение обнаженными. Одним из обольщений, угрожающих евангельских церквам нашего времени, позволяющим людям считать себя христианами, наследниками Божьего Царства и жить в грехе, является проповедь Евангелия без призыва покориться господству Христа. Это проповедь, когда грешнику не говорят о необходимости жить так, как учат Писание. Когда грешнику не говорят о необходимости посвятить жизнь Богу с момента обращения. И это вот упрощенный вариант веры, упрощенный вариант следования за Христом. И людям говорят, ничего не нужно, нужно просто выйти вперед к кафедре или руку поднять, помолиться. И как ты только поднял руку, а мы за тебя помолились, или ты сам про себя помолился, то с этого момента ты 100% спасен. И никогда, никогда не сомневайся в своем спасении. Если сюда еще добавить учение о сохранении святых, они говорят, так как ты спасен, то ты спасен однажды и навсегда, и поэтому сомнений нет, ты наследник небес. Человек просто руку поднял. Он, может быть, даже не расслышал для чего. Может быть, кто-то сзади сидел, смотрит. Вы знаете, мы все-таки овцы, у нас такое стадное чувство. И все поднимают, ну я, и мне надо поднять, мы же не хуже других. Или все встают, и мне надо встать. Поэтому это обман. Это просто мы, знаете, так скажем, плодим отступников. Плодим тех, кто что-то услышал, но не принял истинного спасения. И в результате такого подхода появляется множество людей, которые живут нечестиво, но при этом глубоко убеждены в том, что они спасены. Возможно, им крещение преподают, чтобы люди не сказали, что в этом году мало крестили. Давайте всех, кто хочет, мы всех покрестим. И не будем смотреть, есть ли у них признаки веры. И к этой проблеме можно еще добавить проблему отсутствия церковной дисциплины. Потом эти люди просто исчезают, уходят из церкви, их никто не отлучает. Они живут годами, некоторые десятилетиями в грехе, в алкоголизме, в блуде, в непослушании, в сквернословии, в богохульстве. Они живут как хотят, но считают себя верующими. Они могут даже дружить с кем-то из церкви. Они могут даже посещать какие-то церковные мероприятия, там конференции или праздники, или свадьбы. Появляются такие люди, которые говорят: «Мы христиане», но у них нет никаких плодов обращения. Это очень опасная проблема. И чтобы никто из нас не жил в таком обмане, чтобы никто из нашего окружения не жил в таком обмане, в котором находились некоторые коринфяне, мы должны следовать наставлениям апостола Павла. А Павел снисходит до перечисления грехов, нахождения в которых невозможно для верующих. Конечно, мы не должны думать, что речь идет здесь о 10 смертных грехах, как учат некоторые церкви. 10 смертных грехов. Речь вообще не об этом. Павел просто говорит о некоторых грехах и пороках, в которых христианин жить не должен. Этот список неисчерпывающий. И этот список просто общий срез картины мира неверующего окружения вокруг Коринфской церкви. Любой грех, в котором упорствует человек, это признак того, что он не спасен. Любой грех. Но здесь Павел перечисляет 10 конкретных грехов, рассматривает 10 видов нечестивцев, которые не наследуют Божье Царство. Еще раз повторю, это не список смертных грехов, а всего лишь некоторая подборка проявлений нечестивого поведения, несовместимого с истинным христианством. Давайте рассмотрим этих нечестивцев, давайте поговорим о них немного. Первый вид нечестивцев – блудники. Блудники, те, кто живут в блуде, Царство Божие не наследуют. Данным словом описываются все формы сексуальных грехов вообще. Но акцент сделан именно на связях людей, не состоящих в браке. Сегодня многие говорят: а я в отношениях с таким-то человеком. Или мы решили жить вместе, или мы в гражданском браке. Это все блуд. Истинный христианин не может жить в таком состоянии постоянно. Некоторые ищут постоянных партнеров для встреч, для внебрачных связей. Другие ищут встречи на одну ночь. Но тот, кто живет этим, тот, кто пребывает в таком состоянии, для кого это норма жизни, мы должны точно знать, что это не христиане. Второй вид нечестивцев, которые не наследуют Божье Царство, это идолослужители. Ну, понятно, кто такие идолослужители. Это всякий, кто поклоняется творению вместо Творца. Кто поклоняется изделию рук человеческих. Кто поклоняется изображениям, сделанным с использованием христианских или языческих мотивов. Это кто поклоняется звездам, планетам, земле, растениям, животным, птицам, рыбам или человеку. Идолослужители, живущие в поклонении идолам, это не христиане. Третий вид нечестивцев, которые не наследуют Божье Царство – прелюбодеи. Речь идет о различных вариантах, о различных формах супружеских измен. Данный грех совершают женатые люди, когда нарушают верность в браке. Вообще христианин может впасть в блуд. Христианин может впасть в прелюбодеяние, ну, например, так как царь Давид, будучи человеком возрожденным, впал в прелюбодеяние. Но жить в этом грехе спокойно и счастливо христианин не может. Совесть станет его мучить. Дух Святой станет обличать его и вести к покаянию. Помните, как страдал Давид, когда он был в этом грехе и когда он не раскаялся? В 50-м псалме он говорит о своем ужасном состоянии. Это состояние не только ужасное с точки зрения чувств, эмоций, но оно даже отразилось на его физическом здоровье. Он говорит: «Обветшали кости мои, я в бедственном состоянии. От вседневного стенания моего тот, кто живет в сексуальных грехах, не оставляя их, не спасен». Как известно, в Коринфе половая распущенность была тесно связана еще и с идолопоклонством. Павел не случайно говорит: блудники, идолослужители, прелюбодеи. Все это было связано вместе. Поклонение богине любви Афродите являлось основным культом этого города. Сотни храмовых блудниц, вы знаете об этом, ежедневно предлагали себя морякам, приезжим торговцам и местным жителям. Те, кто спокойно ходит к этим блудницам, они не христиане, говорит апостол Павел. Те, кто не считает это проблемой, тот, кто в субботу ходит к блуднице, а в воскресенье спокойно приходит в церковь и говорит: все нормально, я люблю Бога, я люблю церковь, я люблю Христа, они не обращены. Четвертый вид нечестивцев, которые не наследуют Царство Божие – малакии. Греческое слово «малакос» буквально означает «мягкий», «нежный», «изнеженный». Данным словом обозначали мужчин, пассивных гомосексуалистов. Сюда же следует отнести и мужчин, которые мечтают стать женщинами, делают операции по смене пола, носят женскую одежду, прически и во всем стараются вести себя как женщины. Сегодня мы все чаще и чаще слышим о людях, которые совершают трансгендерный переход. Мужчины становятся якобы женщинами, а женщины – мужчинами. Но на самом деле они так и остаются мужчинами, просто которые сделали с собой неправильные манипуляции. И женщины так и остаются женщинами, просто это женщины, которые сделали с собой неправильные манипуляции. Но все это грех. Истинные христиане так не поступают. Пятый вид нечестивцев – мужеложники. Мужеложники – это гомосексуалисты. Для Коринфской церкви грехи подобного рода представляли значительную опасность. Возлюбленные, я хочу сказать, если вам не нравятся эти слова, гомосексуалисты и так далее, то вам придется потерпеть, потому что дальше мы будем изучать, там будет еще хуже, еще хуже. И вот в ближайшие 2-3 недели нам придется говорить о очень неприятных вещах, но говорить подробно, говорить четко, говорить ясно. И мы будем это делать, потому что так говорит Слово Божие. Мы будем это делать деликатно, мы будем это делать благородно, но мы будем говорить об этом прямо, четко и ясно. Мужеложники – это гомосексуалисты. Это проблема для коринфского окружения, и она представляла серьезную угрозу. И для того, чтобы вы понимали, насколько это было опасно, необходимо сделать небольшой экскурс в историю. Грех мужеложства проницал Грецию, пишет Уильям Баркли, как раковую опухоль, а из Греции захватил Рим. Нам трудно представить, сколь распространен был этот грех в античном мире. Даже такой великий человек, как Сократ, был гомосексуалистом. Говорят, что диалог Платона, симпозиум, одно из величайших в мире произведений о любви, но предмет его неестественное, а противоестественная любовь. 14 из первых 15 римских императоров занимались этим пороком. Когда Павел писал это послание, в Риме правил Нерон, который взял себе мальчика по имени Спор и кастрировал его. Потом женился на нем с соблюдением всей брачной церемонии. Привез его в свадебной процессии в свой дворец и жил с ним как с женой. В своей неправдоподобной порочности Нерон вышел замуж за другого мужчину по имени Пифагор и назвал его своим мужем. Конец цитаты. Мир был очень развращен. Связи между мужчинами и мальчиками были крайне популярны. Мы читаем сегодня о Нероне, нас это шокирует, но в те времена такого большого шока не было. Сегодня нас очень сильно не беспокоит проблема однополых отношений. она, наверное, не так актуальна для нас, как для коринфян. Но, как мы видим, ее актуальность все более и более возрастает с каждым годом. И в последнее время средства массовой информации сообщают о пасторах, которые проводят брачные церемонии для гомосексуалистов. Призывают принимать их в церковь и ни в коем случае не обличать и не осуждать их поведение. Мужеложники и малакии рассказывают эмоциональные свидетельства со слезами на глазах. Они открывают Библию, они говорят, как Христос вошел в их жизнь, как Он их преобразовал, как Он на них повлиял, как они Его любят. Просто нужно только принять их с их половым извращением. А во всем остальном они обязуются быть примерными, жертвенными, любящими, смиренными, терпеливыми христианами. Готовя эту проповедь, я спросил у своей супруги, не сталкивалась ли она в последнее время с проявлениями подобного рода. И она рассказала о том, что за день до этого слушала музыку в одной из социальных сетей и в комментариях к данному музыкальному произведению прочитала следующие слова. «Я гей, но когда я слушаю эту музыку, я чувствую, как Иисус обнимает меня и любит». Что бы ни чувствовали гомосексуалисты, лесбиянки и транссексуалы, что бы они ни говорили о своей огромной любви к Богу и любви Бога к ним, не позвольте вас обмануть, не позвольте купиться на всю эту сентиментальную чушь. Запомните, таковые Царство Божие никогда и ни при каких обстоятельствах не наследуют. Они не христиане, они лжеверующие, они лгут себе и дурачат вас, они верят или не верят в искренность своих слов, это не важно, но самое главное понять, что они не спасены. Они идут к суду, после смерти их ожидает ад, суд и озеро огненное. Шестой вид нечестивцев, которые не наследуют Божье Царство – воры. В античном мире воровство являлось очень распространенным преступлением. Было очень просто обкрадывать дома, ибо они были плохо защищены. Воры и грабители чаще всего нападали на бани и спортивные залы, где они крали одежду купающихся или занимающихся спортивными упражнениями. Часто также крали рабов, обладающих ценными качествами. Законодательство наказывало таковых. Проблема была настолько сложной, что смертной казнью каралось три вида краж. Во-первых, кражи ценностью свыше 50 драхм. Во-вторых, кражи из бань и спортивных залов ценностью 10 драхм. И в-третьих, ночные кражи. Христиане жили среди вот такого вот воровского населения. Поэтому вполне какой-то человек мог сказать, я люблю Бога, я люблю Христа, я поклоняюсь Ему, но иногда я захожу в баню или в спортзал и беру там лишние вещи, которые там лежат. Я жертвую, может быть, из этих средств и помогаю нуждающимся. Верующие не могут быть ворами. Они не рассчитывают обогащаться, зарабатывая себе на жизнь, напрямую беря чужое, либо завладевая материальными ценностями обманным путем, либо составляя мошеннические схемы, говоря неправду и постоянно выдавая некачественную работу, товар, услуги за качественную. Христиане так не поступают. Седьмой вид нечестивцев – лихаимцы, плеонектес, лихаимец. Это тот, кто желает иметь все больше и больше и не останавливается ни перед чем для осуществления своих желаний. Это завистливый, материалистичный человек, жаждущий обогащаться за счет других. Мы должны быть очень осторожны, очень внимательны к людям, которые находятся в церкви и известны как очень жадные. Мы должны быть очень осторожны к ним, мы должны молиться за них и должны им говорить о том, что им следует проверять подлинность своего обращения. Крайняя жадность, скупость – это один из признаков необращенного сердца. Но увидеть эту проблему в себе очень трудно. Если вы скажете жадному человеку, ты жадный, он скажет, ты что? Я экономный, я домовитый, какой угодно. Один из служителей более 2 десятилетий принимал исповеди разных людей, и в них он слышал о блуде, о пьянстве, об убийстве, об обмане, о насилии и о многом другом. Но он говорит, никогда за эти 20 лет, никогда никто не исповедовался в грехе жадности. Настолько этот грех незаметный и незначительный. Описание говорит о том, что это признак неверующего человека. Жадность, материализм, сфокусированность на тленных, проходящих ценностях – это признак неверующего. Их конец – погибель. Их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Филиппийцам 3:19. Восьмой вид нечестивцев, которые не наследуют Божье царство – пьяницы. Несколько лет назад у меня была богословская дискуссия со служителем такой религиозной организации, как Свидетели Иеговы. Ну, она была просто вот в частном порядке таком. Я рассказал ему Евангелие, призвал его оставить ложное учение и уверовать в Христа как Бога, человека и единственного Спасителя. Мой собеседник со мной не согласился, сказал, что является истинным служителем Иеговы, находится в истинной религиозной организации, и на этом мы с ним расстались. По Божьему провидению, ровно через неделю, я встретил этого служителя в общественном месте и, к своему огромному удивлению, увидел его сидящим за столом в окружении пьяных мужчин. Сам он был настолько пьян, что едва мог говорить, ходить точно не мог. Пьяный служитель с трудом меня узнал, стыдливо опустил глаза. Вот и все. Богословская дискуссия закончилась. Человек может называть себя кем угодно. Истинным служителем, поклонником Бога, верующим, христианином. Однако, если он пьяница, если он тот, кто постоянно живет в зависимости от алкоголя, его никак нельзя считать наследником Царства Божьего. Девятый вид нечестивцев – злоречивые. Речь идет о людях, которые постоянно обижают, оскорбляют, ранят других словесно. Христианин не может быть человеком со злой, постоянно злой, агрессивной и враждебной речью. Христианин не может быть человеком, который ненавидит и с ненавистью отзывается от других постоянно. Особенно христианин не может быть человеком, который живет в злобе и постоянно негативно, враждебно и злобно отзывается о святых церкви. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца, а вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». 1 Иоанна 3:15. И последний, десятый вид нечестивцев, которые точно не наследуют Божье царство, это хищники. Арпакс, хищник, это грабитель, похититель. Человек, применяющий насилие, чтобы заполучить чужое имущество, деньги и ценности. Давайте запомним. Учение о том, что нечестивые наследуют Божье Царство – это обман. Еще раз повторим. Нечестие не ограничивается только списком перечисленных грехов и относится к жизни в любом грехе вообще. Например, в Откровении 21:8 сказано. «Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая». Со всей определенностью мы уяснили, мы поняли, да? Кто не наследует Царство Божие? А теперь поговорим о том, а кто же наследует? Кто же наследует? Может быть, это какие-то сверхлюди, которые буквально с космоса спускаются на землю? Нет. Истина относительно наследования Божьего Царства. Истина относительно наследования Царства Божьего. Стих 11. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Чтобы никто из читающих это послание не подумал, будто для нечестивцев, особенно из перечисленного выше списка, вход в Царство Божье навсегда закрыт. Апостол Павел объясняет, что это не так. И такими были некоторые из вас до обращения, некоторые христиане Коринфа действительно предавались блуду, действительно предавались идолопоклонству, действительно предавались гомосексуализму, действительно предавались пьянству и прочему нечестию. Все неспасенные являются нечестивцами в глазах Бога. Но омылись. Что же случилось? Они были нечестивыми, и они не могли наследовать царство, но вдруг они стали наследниками царства. Что же случилось? Вот что омылись. Это указание на новую жизнь со Христом, которую человек получает через возрождение. Вы получили новую жизнь. Вы были рождены свыше. В послании к Титу Павел связывает омовение, очищающее от греха, с новым рождением, когда говорит: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милостью, банию возрождения и обновления Святым Духом». Тит 3:5. Получив новую природу, человек больше не хочет жить в нечестии. Да, он согрешает, да, он спотыкается, да, он ошибается, да, он раскаивается, но жить в грехе он не хочет. Теперь для него это неприятно, теперь для него это мучительно, невозможно с точки зрения того, чтобы жить спокойно и не волноваться по этому вопросу. До возрождения грех естественен, святость противоестественна. После возрождения все наоборот. Омылись, но освятились. В момент возрождения Бог делает человека частью своего народа, церкви. Бог отделяет человека для своих особых целей. И такое освящение проявляется на практике, когда верующий на протяжении всего своего земного пути более и более освобождается от греха и уподобляется Господу. Но оправдались. Что такое оправдание? Оправдание – это мгновенное действие Бога, которым Он объявляет нас невиновными и праведными. Это новый статус перед Богом. Омылись, освятились, оправдались. Эти глаголы указывают на необратимые перемены, которые происходят с человеком в момент спасения. Перед каждым из этих глаголов Павел употребляет греческий союз «Аллах», «но». Это очень мощный союз, который подчеркивает кардинальное отличие между жизнью до и после обращения. «Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Перемены, которые произошли с верующим в момент спасения, это не результат его собственных человеческих усилий. Мы изменились не благодаря тому, что мы напряглись и сделали нечто особое, а благодаря тому, что Дух Святой произвел в нас свой труд. Основанием для этих перемен являются не наши заслуги, а заслуги Христа, именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Наши грехи меняются Христу, Его праведная жизнь меняется нам. Вот почему Бог нас видит святыми и праведными. Вот почему Бог дает нам новую жизнь, новую природу, у которой есть теперь стремление к благочестию и ненависть к греху. Истина относительно наследования Царства Божьего очень проста. Настоящее и будущее благословение Царства, спасение и прославление в небесах. Все это предназначено для грешников. Для грешников, которых Бог омыл, освятил и оправдал. Многим из нас известно имя Августина, 354-й, приблизительно 430-е годы от Рождества Христова. Уверен, его совершенно справедливо считают одним из величайших богословов Древней Церкви. Вы знаете, что спустя 1000 лет после его смерти труды Августина оказали большое влияние на реформаторов XVI века, Мартина Лютера, Жана Кальвина, которые особенно высоко ценили сатириологическую часть его работ. Но до обращения этот великий муж Божий вел крайне нечестивую жизнь. Долгие годы он блудодействовал. В своей исповеди, автобиографическом сочинении, Он признавался, что в молодости предавался и позорной гомосексуальной любви. И такими были некоторые из вас, но омылись, освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Кто бы что ни говорил, какие бы видимые идеи вам не предлагал, какие бы тексты Писания не озвучивал, какие бы религиозные свои чувства не описывал, если жизнь человека характеризуется явным нечестием, явным упрямым непослушанием Богу, он не христианин, он лжеверующий и точка. Наследия в Царстве Божьем он не имеет. Стойте на этом твердо, не обманывайтесь и не позволяйте себя обмануть. Это одна из наиболее важных и очевидных истин Нового Завета. Наследие в Божьем Царстве. Благословение небес открыто лишь для тех грешников, которые были настолько изменены Святым Духом на основании искупительных заслуг Христа, что теперь вся их жизнь характеризуется горячим стремлением к святости. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!